преклоняюсь перед тремя драгоценностями. Тема моего доклада — 7 ачар тантрической практики Илая-йога. Ачара — это стадия эволюции духовного пути йогина, в каждой из которых описывается свой определенный способ практики. Слово «ачара» имеет в себе корень «чар», что означает «поведение» или «движение». Это означает, что ачара связана с определенным типом поведения в зависимости от той ступени, на которой находится йогин. Традиционно выделяют 7 ачар. Первая – это веда-чара, путь вед. Вторая – вайшнава-чара, путь вишнуизма. Третья – шайва-чара, путь шиваизма. Четвертая – дакшина-чара, тантрический путь правой руки. Следующая – это вама-чара, тантрический путь левой руки. Шестая – это сиддханта-чара, путь ситхов или путь высшего совершенства. И седьмая – каула-чара, путь каул или путь кулы. Хотя ачары представляют собой не столько отдельные религии, сколько уровни духовного развития, все же они имеют и свои собственные проекции на грубо материальном плане, где им соответствуют отдельные религиозные традиции. Итак, рассмотрим каждую из них. Первое – это ведачара, путь вед. Это путь действия, крия-марга. Выражен дуализм, двайта. Есть я, индивидуальная душа, и есть Бог. Это путь поклонения, который носит внешний, ритуальный характер. Внутренняя медитация слабо развита или же отсутствует полностью. Главное здесь – скрупулезное соблюдение религиозных заповедей и предписаний. Благопочитание совершается, как правило, с материалистическими мотивациями, желанием получить награду, богатство, славу и так далее. Присутствует вера в себя и свои усилия, но истинной веры и преданности в отношении истины нет. Есть недоверие к гуру и пути, склонность смешивать божественные заповеди с человеческими измышлениями и национальными обычаями. В рамках индуистской традиции ведачара проявляется больше всего в ортодоксальном брахманизме. Писания, на которых основывается практика данной ачары, это веды и смрити-шастры, пураны, итихасы и сочинения ученых-брахманов.
Другими словами, ведачара – это праведная жизнь по правилам. Для брахмана или для мирянина пашу, когда преследуются 4 цели – дхарма, артха, кама и мокша в конце жизни. На пути ведачары ребенок получает различные дикши, инициацию священного шнура, если он принадлежит к высокой касте. У него есть гуру с детства. Он проходит некоторые обучения, затем он женится, живет семейной жизнью, совершает ритуалы, живет по заповедям, соблюдает этику, старается не грешить. А когда состарится, он должен удалиться от дел, стать ванапрастхой, медитировать, читать джапу, заниматься шраваной, мананой, нидидхьясаной. А когда уж он совсем, да, он может жить в лесу или где-то в хижине, с женой или без жены, которая тоже должна удалиться от дел. А когда он состарится, он принимает пурна-саньясу, следует пути вайраги. То есть отрекается от шнура, от всех атрибутов, полностью от мира. И на одном месте не задерживается больше 3 дней. Практикует Ахам Брахмасми Махавакью или Гуру Мантру. И выполняет садхану. И живет как ветер, ни к чему не привязан. А когда он совсем состарится, он должен идти на север, практикуя одно воззрение, пока не упадет. Такой традиционный путь жизни на пути ведачары, в общем.
Среди неиндуистских религиозных систем черты ведачары прослеживаются в таких религиях, как зороастризм, парсизм, иудаизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, бонпо, а также другие традиционные национальные религии, в том числе и древние языческие религии греков, римлян, германцев, славян и других. В некотором смысле приближением к ведачаре являются отдельные околорелигиозные неоязыческие системы и искусственно создаваемые людьми учения, такие как теософия, рериховское учение, так называемая агни-йога, движение нью-эйдж, экстрасенсорика, неошаманизм, оздоровительная этическая система Порфирия Иванова и другие, сходные с ней телесно-ориентированные системы, например, йога или неотантра, которые вырваны из контекста истинной традиции Шивы и почти совсем лишены религиозного содержания.
Конечно, это очень серьезное обобщение. Скажем так, любые обобщения, они грешат неточностями. Но, в принципе, можно сказать так, что ведачара – это такой внешний путь, экзотерический. То есть к ведачаре так, по большому счету, можно даже отнести православного христианина, который успешно посещает богослужение по воскресеньям, постится честно в праздники все и так далее. То есть путь верующего, такого верующего мирского человека. Но смысл в чем, он не совсем понимает вообще. Он просто следует предписанной ритуальной культуре.
Божественный покровитель ведачары – это создатель Брахма и богиня Махасарасвати. Следующая чара – это вайшнава чара. Путь вишнуизма. Это путь преданности, бхакти-марга. Здесь в садхах находит свое избранное божество, Иштадевату, и предается ему. Поклонение совершается с более чистыми и духовными мотивациями. Ритуализм уходит на второй план. Выполняется йогический аскетизм и созерцание различных аспектов божеств. В рамках индуизма вайшнавачара проявляет себя в форме вишнуизма. Вишнуиты почитают личностного бога-вседержителя Вишну, известного также под именем Хара, Нараяна, Васудева и других. Кроме того, Вишну проявляет себя в многочисленных воплощениях, аватарах, главными из которых являются 10, а наиболее почитаемые среди 10 – это Кришна, Рама и Нарасимха. За пределами Индии вишнуизм распространяется главным образом в форме кришнаизма. Главные недостатки у вайшнавачары – нежелание принять гневные стороны божественной реальности, гневные и ужасные формы, а ограничиваются лишь ее сатвичными проявлениями. Несмотря на свою преданность, бхакта не в состоянии распознать собственную божественность, по-прежнему остается дуализм. Проявляется чрезмерная надежда на божественного спасителя – личная пассивность. Божественные покровители вайшнавачары – это Господь Вишну и богиня Махалакшми.
Путь вайшнавачары можно обобщенно назвать путем внешней веры. Веры, связанной с поклонением в двойственности. То есть человек искренне поклоняется своему избранному божеству, но воззрения у него нет. Те же вайшнавы иногда называют Шанкару, Будду Шанкару, теми, кто вводили людей в заблуждение, давая им философию пустоты. Я говорил с одним вайшнавом, говорю, ну вот Шанкара читали, вот Атва Бодхи, Атма Бодхи, Века Чудомани. Он говорит, да что Шанкара, людей вводил в заблуждение. Вот такие мнения. Потому что философия недвойственности, она сразу способна поколебать двойственную веру, концептуальную веру, веру, основанную на имени, культе имени и формы. То есть поклонение есть, но оно без воззрения. Поклонение внешнего без распознавания внутреннего. То есть на пути вайшнавачары человек хорошо поклоняется образу, знает философию, предписание, но он не распознает осознавание внутри себя. Нельзя сказать, что это только вайшнавизм. Я бы сказал, в любой религии есть эта стадия. В том же вайшнавизме, возможно, есть более глубокие стадии, когда человек переходит на понимание внутреннего поклонения. Но мы говорим скорее о неких таких идеальных моделях.
Следующая, третья ачара – это шайвачара, путь шиваизма. Это путь знания, джняна-марга. Вера и преданность усиливаются за счет знания джняны о своей собственной божественности. Вступив на тропу знания, садхак обретает важное качество духовного воина – решимость, вирья, а также склонность к интенсивной тапасе и к практике йоги и медитации. Преданность, усиленная джняной, а также внутренней решимостью и дисциплиной, дает возможность садхакам шайвачары стать настоящими воинами духа. В индуизме шайвачара проявляется в форме шиваизма, для которого характерны аскетизм, важность йогической практики, недуалистическая философия адвайты, хотя существуют и дуалистические школы шиваизма, и культ мужского начала в лице бога Шивы. Среди неиндуистских религиозных традиций отдельные характерные черты шайвачары прослеживаются в исламе, особенно в эзотерическом его направлении суфизме, а также в буддизме с его монистической философией пустоты. Божественные покровители шайвачары – это бог Шива в аспекте Рудры.
Буддизм сутры, буддизм хинаяны можно также отнести к шайвачаре. Здесь важно распознавание пустотности, джняна-йога, недвойственное воззрение, йогическая практика, тапасья. В шайвачаре главное является махавакья ахам брахмасми, то есть воззрение недуальности. Здесь нет двойственного поклонения, здесь действует принцип шивам путва, шивам яджет. Ты можешь поклоняться Шиве только тогда, когда ты сам станешь Шивой. То есть в процессе поклонения сразу осознается тождественность поклоняющегося и поклоняем тому, кому поклоняются. Для шайвачары характерна аскетическая медитация пустоты, кундалини-йога, садхана. В основном раджа-йога. Раджа-йога, джиняна-йога.
Четвертая чара – это дакшина-чара, тантрический путь правой руки. Это путь почитания шакти, женского начала, которая включает в себя методы карма, бхакти и джняна-йоги. Йогин медитирует на три проявления абсолюта – энергию познания, джняна, энергию воли, ичха, и энергию действия, крия. Постигается абсолютная реальность в трех аспектах, которые представляются как Брахма, Шива и Вишну, и единство трех шакти, которые проявляются как Гаятри-деви, Дакшина-калики или Ади-шакти. С помощью шакти процесс ниврити может быть осуществлен совершенно легко и естественно. На пути праврити она действует как махамая, способствующая удалению от Бога и погружению в нескончаемый круговорот перерождений и страданий, сансару. Махамая – это аспект шакти, управляющий процессом праврити, то есть всей жизнью в сансары. На пути ниврити шакти действует как махавидья, спасительное знание и одновременно активная сила, пробуждающая к полному и окончательному освобождению.
Что такое праврити-неврити? Праврити, кундалини-шакти движется наружу. Зрительное восприятие, транспортирующее прана, идет наружу к внешним объектам. Звуковое восприятие идет наружу, слуховое идет наружу. Это махамая. Всякий раз, когда наш ум переоценивает внешнюю реальность, теряет внутреннюю осознанность, когда его эмоции заставляют переоценивать внешние связи, чувственные данные, это все махамая. Процесс невритти. То есть, когда мы переоцениваем внешнюю реальность и думаем, что она нас связывает, это просто махамая. Мы не понимаем, просто это сон, это просто иллюзия. Допустим, думаем, вот нам это мешает, нам этот человек мешает, или эти обстоятельства не такие, как мы хотели бы. То есть мы переоценили внешнюю реальность. И из-за каких-то внешних причин мы не сосредотачиваемся на внутренней сущности, не созерцаем. То есть так действует пахамая. Сильно действует вот этот процесс выхода энергии изнутри и к каким-то внешним объектам. Процесс невритти, напротив, когда мы втягиваем энергию назад, это возвратный поток. Когда мы от объекта зримого через глаз идем к сознанию. От слышимого объекта через ухо идем в сознание, слуховое сознание, затем к сущности «я». И мы возвращаем свою энергию. Неважно как, через отречение, самосвобождение и созерцание, методами кундалини-йоги, все это один процесс. Нам надо восстановить свою целостность, обратившись вовнутрь. Это невритти. Мы должны забрать у махамаи всю свою жизненную силу, вернуть ее в целостность.
Дакшиначара проявилась в форме шактистского направления в индуизме, известного как тантра правой руки, где мать почитается согласно ортодоксальной брахманистской традиции на основе предписаний Вед, Смрити, Пуран и Агам. В ней индуизма, во многом сходными с шактизмом, были древние культы богини-матери в других странах, но практически все они не сохранились как живые традиции. Божественные покровители Дакшиначары, Господь Шива в аспекте Махешвари и богиня-мать как Махамая, Дакшинакали или Дурга. Пятая ачара, Вамачара, тантрический путь левой руки. Садхана предназначена только для йогинов уровня герой, вира. Процесс нисхождения праврити меняется на процесс восхождения, неврити. Это подразумевает овладение внутренними энергиями и практикой созерцания, способность к сублимации негативных энергий и поворот вспять процесса духовной инволюции, даже с использованием загрязненных энергий.
Если в дакшиначаре практика выполняется с энергией, но клеши не пробуют делать мудростью, то в вамачаре клеши пробуют делать мудростью. Например, если есть клеша гнев или привязанность, ее пытаются преобразовать в гневное или радостное божество. Однако, если человек не знает, как это делать и пытается делать, он может еще усугубить свою плохую карму.
Сознание йогина очищается от двойственных разделений на чистое и нечистое, правильное и неправильное, и порождает состояние единого вкуса – сома-раса. Известные практики – это, к примеру, медитация 5М, где используют вино, мясо, рыбу, пожаренные зерна, ритуальные любовные соединения. Это практики, которые требуют высокой реализации сознания, чистоты и так далее, и непосредственного руководства гуру, о котором говорят все писания.
Удивительным образом, когда к западным духовным искателям поступают какие-то тексты или информация о вамачаре, это их начинает очень сильно волновать. Не имея подготовки даже уровня ведачары, то есть шастрического пашу, они начинают очень много фантазировать по поводу вамачары. В результате рождается западная нила-тантра. Рождаются какие-то собственные совершенно такие духовные фантазии на подобные темы. Но это нельзя называть адекватной духовной практикой. Люди стремятся попробовать наркотики, не обладая минимальным контролем ума, дисциплины каналов и прочее. Или использовать вино в ритуальных садханах, не обладая опять же должной реализацией, сексуальные практики и так далее. Для человека, невоспитанного в духовной культуре и не принадлежащего к духовной школе, не имеющего гуру, все это может означать такой процесс деградации. И мало кто из этого процесса может потом выйти сухим из воды, потому что он может накопить достаточно препятствий. Эти препятствия могут притянуть негативные сущности, которые накажут его. И до конца жизни он потом будет разгребать эти завалы препятствий. Лучше бы он шел по пути традиционного очищения и не экспериментировал с этим. Но ведь никто не может в душе экспериментировать, так? Так многие духовные искатели, не обладая правильным руководством, ошибаются на подобных путях. Поэтому традиционно учителя держат описание подобных садхан или ритуалов как закрытые, потому что душа может на таком духовном пути себе повредить. Например, я встречался с духовными искателями, которые рассказывали мне, как им помог мескалин, ЛСД в духовных поисках расширить сознание. Я никогда не испытывал ни мескалин, ни ЛСД, но ничего, чувствую, не потерял. Но я честно практиковал раджа-йогу и кундалини-йогу. Я знаю, чего это стоит. Потому что если у тебя нет силы закаленного сознания, эти опыты, во-первых, не задержатся, во-вторых, они создадут много иллюзий в душе, с которыми трудно будет справиться. Всегда надо аккуратно относиться к тому, что кажется легким в духовном пути. Помни, что бесплатный сыр известно, где бывает.
Следующая ачара, шестая, ситхант-ачара, путь ситхов или путь высшего совершенства. углубление практик левой руки. Это практика только для тантрических монахов-аватхутов. Йогин становится ситха-йогином, сверхчеловеком, обладателем психофизических и духовных совершенств. Обретение полной свободы от всех связанностей, надежд, страхов и цеплений, непоколебимого недвойственного созерцания и пребывания вне всяких отождествлений с физическим телом. Йогин Аватхута вышел за пределы чистого и нечистого, норм и моральных предписаний. Он странствует по земле в виде мирного или гневного божества, медитируя на себя, как на высший абсолют, непрестанно пребывая в созерцании единства субъекта и объекта.
Эта стадия связана с проявлением ситхи, то есть это совсем уже не для обычных людей и даже не для хороших садху, это для ситхов, то есть в основном ситхантачара связана с магическими силами тонкого тела. И на этом пути некоторые ситхи проходят стадию закалки, допустим, усмиряя различных существ негативных. Они практикуют в местах кремации, на кладбищах или каких-то гневных местах, провоцируя эти силы иногда или изгоняя их откуда, и упражняются в усмирении. В усмирении, связывании клятвами и обетами негативных существ, просветлении их умов и освобождении. Иногда на пути ситхантачары используют какие-то вещества, иногда ритуальные призывания. В общем, это связано с большой духовной силой тонкого тела и реализацией савикальпа самадхи, поскольку большая часть садханы проводится в подсознании, в астральном мире. То есть надо быть примерно таким, как тот Махасидха из пещеры, который усмирил нага, преобразившись в Гаруду. Когда один учитель давал учение, один наг поднялся из нагалоки послушать это учение и залез в окно кели, в которой сидел учитель, давая лекцию, проповедь. А этот Махасидха был его учеником, рядом в пещере медитировал. Он подумал, что наг хочет повредить учителю. Тогда в тонком теле он преобразился в Гаруду и напал на этого нага, и начал прогонять. Но учитель не успел потом ему сказать, что это он пришел как ученик послушать дхарму. Не надо его бить. То есть умение преображаться в тонком теле, путешествовать по другим мирам, проявлять силу, если надо, усмирять негативных существ, вредоносных духов, нагов, все это ситхантачара. Она так и называется, путь ситхи.
Божественные покровители ситхантачары – это Господь Шива в аспекте Сада Шивы и Мать Кали. Седьмая чара, последняя, Каула-чара, путь Каул или путь Колы. Это путь полноты. Он ведет к непосредственному великому освобождению. Йогин становится Дживан-муктой, обретает полное знание абсолютной истины, пребывает в состоянии абсолютного сознания. Внутреннее пространство сливается с внешним. В его сознании субъект с объектом объединен. Он полностью овладел внутренней энергией и способен и свободен от всех связывающих условностей, моральных предписаний и концептуальных суждений. Он свободно представляет своим энергиям проявляться в связи с ситуациями. С точки зрения анализа семи ачар, тантрического индуизма, ла-йогу можно сравнить с путем каула, поскольку принцип ла-йоги прежде всего предполагает созерцание вне субъекта и объекта, вне всяких ограничений. А если в ла-йоге используются более низкие практики, то можно сказать, что они являются дополнительными ступенями для начинающих, заимствованы из более низких ступеней.
Принцип каула предполагает несколько таких ключевых моментов. Во-первых, самарасия, единый вкус, акцент на единый вкус. Предполагается, что йогин прошел предыдущие пути, утвердился и в воззрении, и в созерцании, и может интегрировать по-настоящему пары противоположностей. Второе, он основывается также на принципе сахаджи, на естественной осознанности. Однако учение, собственно, школ каула, оно больше ритуальное и связано с поклонениями за пределами двойственности. Ла-йога же отличается тем, что она предполагает пребывание в неконцептуальном сознании, соединение воззрения и созерцания. То есть принципы общие, а методология разная.
Тем не менее, Алла-йога не относится, собственно, к пути кауликов, как и сказано, поскольку связана с ритуальными практиками. Основой Алла-йоги является принцип осознанности, вне метода, анупая.
Течение сахаджи – это самостоятельное течение, которое зародилось среди ситхов примерно 1000 лет до нашей, 1000 лет назад или 1500 лет назад, которое как бы является таким автономным, своеобразным. Оно зародилось как свобода от ритуалов, свобода от культуры, свобода от связанности многими вещами, которые для ситхов уже не нужны. Это течение, оно не предназначено для обычных начинающих людей, начинающих садху. Это подлинно течение ситхов, которые превзошли многие вещи, так же, как в детском саду, когда дети изучают элементарные нормы этики или игры, но когда человек взрослеет, он понимает все и так, ему не нужно объяснять. И когда ситх вырастает и превосходит пути ведачары, вайшнавачары и так далее, он утверждается в недеянии, в созерцательном присутствии. И тогда он делает акцентом воззрение и созерцательное присутствие. Поэтому школа сахаджи и сахаджи-яна, она родилась как именно такое течение среди ситхов высокого класса, которое имеет свою философию жизни, свою философию пути, терминологию, методы, отличные от других школ.
Это все разные уровни восприятия учения, восприятия истины. Даже будучи в одной школе, практикующие могут разделять целые кальпы. Ла-йога – это внутренняя йога. К примеру, с нами может идти рядом наш самайный брат, посвистывать что-нибудь. При этом он может удерживать глубокую тройную санкальпу. Мы в то же время крутим двойные мысли, думаем, что он то же самое делает, а он совсем в другом измерении находится. То есть это некое невидимое, неосязаемое. Или, к примеру, мы можем начитывать мантру, делать простирание и думать, какой я молодец, а вот мой брат бездельничает. Но как бы он может на 5 пунктов сложнее быть, чем мы. Это не просто внешняя дхарма, она тонкая, невидимая. Это путь раскрытия внутреннего интуитивного сознания. Это как бы так. Я просто это есть, и я ничем другим не могу быть, потому что кроме него нигде ничего и нет больше. Другими словами, обучаясь у гуру, открывается такое божественное. Сначала на уровне внутреннего допущения, затем на уровне убежденности, затем на уровне реализации, а затем на уровне проявления в виде энергии, в виде творчества мандал, занятия определенного статуса ситхи и прочего. Для чего необходимо знать ачары, которые традиционно выделили в тантрической традиции для нас? Первое. В связи с тем, что мы в относительном измерении взаимодействуем с разными людьми, практикующими, другими школами, системами, здесь нам важно понимать их уровень восприятия истины, где расставлены акценты, на что идет опора, какие критерии первостепенны, чем оперируют, во что верят. Иногда невозможно объяснить воззрение обычным людям или тем, кто находится на стадии ведачары. Такой разговор может происходить совершенно в разных измерениях. Это подобно тому, как если вы владеете 3 измерениями, действуете в объеме, а встречаете существо, которое может воспринимать только плоскость, 2 измерения. Вы свободны входить и выходить благодаря 3-й степени свободы из плоскости, а для него ваши действия непонятны. Вы как бы появляетесь из ниоткуда и исчезаете никуда. Поэтому учителя часто не спорят. Бесполезно спорить о зеленом свете. Они обычно говорят о самоисследовании и повороте видения, мягко намекая на иную реальность. Таким образом, ачары представляют тот конструкт, который позволяет нам быстро сориентироваться в системе школ, подходов, стадий развития, как других практикующих из школ, так и самих себя, чтобы не впадать в иллюзии и прояснить все. Для чего еще полезно такого рода выделение ачар? чтобы показать нам через них глубину внутреннего мира, нашу внутреннюю реальность, поскольку ачары — это не внешнее некое проявление, а ачары в нашей внутренней реальности, нашего внутреннего пути. К примеру, самскары, информацию, она тоже наполнена ритуализмом. Возможно, он не религиозный, но у нас очень много таких ритуалов, выработанные многими жизнями. И углубляясь более и более глубоко, раскрывая пласт таких ритуалов, потом пласт концепций, а затем мы открываем преданность, веру, различные бхавы, глубокие бхавы, пока, наконец, нас не ошеломит то. То есть в процессе духовного пути мы проходим каждую из ачар в каком-то своем особом аспекте. И главный здесь критерий – осознанность. Задача лая-йогина – это распознавать, вносить осознанность, открывать трехмерное пространство, четырехмерное пространство и выходить на уровень многомерности, мультиреальности. Я преклоняюсь перед тремя драгоценностями и посвящаю заслуги от этого трактата трем драгоценностям.
Одну и ту же практику можно выполнять на уровне нескольких ачар. Например, если вы выполняете ее формально как некий ритуал, как дань общей традиции, то вы на уровне ведачары. Если вы ее выполняете с чувством преданности и самоотдачи, подключаете свою веру и дух, то вы выполняете ее на уровне вайшнавачары, допустим, кавачу хотя бы. Вы просто формально выполняете, ну, как праведники, потому что так положено, по правилам. Или чтобы защиту просто себе такую получить, то есть результат какой-то. Вы это ведачара. А если вы это делаете именно как подношение преданности, как дататрии, вы уже делаете это в духе вайшнавачары. А если к тому же вы не покидаете пустотного воззрения, находясь в присутствии, в единстве с дататрией, вы ее выполняете в стиле шайвачары. А если в это время еще вы уже подключаете визуализацию, делаете преображение, работаете с тонкими энергиями тонкого тела, вы ее уже выполняете в стиле дакшиначары. А если в это время вы еще можете объединяться с Муладхара чакрой, с Вадистана чакрой, захват ветра делать, водить сушум на наде, распознавать тонкое блаженство в каналах, вы ее делаете уже в стиле вамачары. А если в это время у вас появляются видения тонкие и ситхи, вы, находясь здесь, находитесь параллельно в другой реальности, делаете какую-то внутреннюю работу в тонком теле, вы уже делаете ее на уровне сиддханта-чары. А если вы находитесь в глубоком сахаджа-присутствии, где у вас все уравнено в едином вкусе, уже находясь в состоянии игры, это каула-чара. Таким образом, все ачары есть углубление нашего понимания дхармы.